новостями часа вас познакомил Аркадий Полищук. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. «15 лет Ингушской республики. Марш несогласных в Москве. Джордж Буш вновь выступил за независимость Косово». Эти и другие темы, наши постоянные рубрики, все это в этом часе информационной программы «Время свободы». Переходим к главной российской кавказской политической, если угодно исторической теме сегодняшнего дня. В Ингушетии сегодня проходит торжественное мероприятие, посвященное 15-й годовщине образования Республики Ингушетия в составе Российской Федерации. Нынешняя территория Ингушетии впервые вошла в состав России еще в начале 19 века. За прошедшие с тех пор 200 лет она была частью нескольких автономий, и только в 1992 году, после распада СССР, окончательно превратилась в самостоятельный субъект федерации, рассказывает Андрей Шароградский.
Итак, сегодня отмечается 15-летие образования Республики Ингушетия в составе Российской Федерации. До 1992 года территория нынешней Ингушетии была частью другого субъекта федерации – Чечено-Ингушской автономной республики. В состав России, тогда еще Российской империи, Ингушетия впервые вошла в 1810 году. Во второй половине XIX века в ее северных районах часто селились терские казаки. После революции 1917 года Ингушетия стала частью Горской автономной Советской Республики, которая была упразднена через 7 лет в 1924 году. Тогда же была образована Ингушская автономная область, административным центром которой был Владикавказ, одновременно являвшийся и столицей Северной Осетии. В 1934 году Ингушская и Чеченская автономные области были объединены в Чечено-Ингушскую автономную область, а затем в Чечено-Ингушскую АССР. Однако после массовой депортации, начавшейся по указанию Сталина 23 февраля 1944 года, когда большая часть населения была насильственно вывезена в Казахстан и Киргизию, Чечено-Ингушская АССР была ликвидирована. Это территориальное образование было восстановлено уже после смерти Сталина в 1957 году. Однако пригородный район, занимавший 46% прежней территории Ингушетии, остался в составе Северной Осетии, что стало позже причиной острого осетино-ингушского конфликта. В 1992 году Ингушетия вышла из состава Чечено-Ингушетии, образовав отдельный субъект Российской Федерации. Однако граница с Чечней окончательно не установлена. Споры ведутся вокруг Сунжинского района. За время войны в Чечне в результате осетино-ингушского конфликта в Ингушетию в последние годы переселились около 200 тысяч чеченских беженцев и 50 тысяч ингушей из Осетии. Большинство ингушей – мусульмане-сунниты.
Рассказывал мой коллега Андрей Шароградский. Итак, в Магасе сегодня и в Назране сегодня проходят юбилейные торжества. Президент Республики Зязиков говорит о больших успехах за последние 15 лет. Однако в Ингушетии большое количество проблем, в том числе социальных, таких как рост безработицы и критическое положение беженцев. С экспертами побеседовал наш корреспондент Олег Кусов.
Очередная годовщина образования республики – это еще и повод поговорить о проблемах ее становления, считает главный редактор общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Вот нынешний свой юбилей, 15-летие, Ингушетия встречает с множеством нерешенных проблем, наиболее острые из которых безработица и проблема нерешенных территорий, проблема беженцев. Безработица составляет, даже по официальным данным, более половины трудоспособного населения республики. И, естественно, все это питает и криминогенную ситуацию, и экстремистские настроения. Экономическая неустроенность населения вообще создает почву для всевозможной нестабильности. Другая проблема, еще более острая, это проблема восстановления целостности исторических земель Ингушетии. Между Осетией и Ингушетией существовал конфликт, а теперь противоречие в связи с пригородным районом. До сих пор там проблема возвращения ингушских жителей пригородного района не решается, и время от времени решение, этот вопрос дестабилизирует ситуацию. В нынешнем году ситуация обострилась из-за роста похищения людей, по данным правозащитных организаций. Только в этом году было похищено 13 человек, о судьбе которых ничего не известно. В системе нынешних отношений, которые вот сложились на Северном Кавказе, пути решения вот этих проблем пока не видно.
Говорю главный редактор общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев. В этом году исполняется 15 лет и осетино-ингушскому конфликту, в результате которого несколько десятков тысяч ингушей были изгнаны из своих домов. Проблема возвращения беженцев не решена до сих пор, говорит глава Ингушского координационного совета Москвы и Московской области Салмак Даурубиев.
Руководство Осетии вместе с руководством Южного федерального округа докладывает, что вопрос беженцев о их возврате решена. Проблема снята. Как она может быть снята, если сегодня на территории Ингушетии готовы к возврату места проживания 19 тысяч беженцев. Придумали эту пресловутую идею о создании какого-то нового поселка. Людям говорят, если вы не пойдете туда жить в новый поселок, то вы компенсацию не получите, и возврата у вас не будет. Идите туда, там вам будет рай. А рая нету, там такие же условия, в которых они сегодня проживают. Я глубоко уверен, что осетинские и ингушские народы хотят жить вместе там, где они проживали. И до тех пор, пока эту проблему не поймут в этом русле, вот эта вот напряженность, беззаконие, нарушение прав человека, проживание этих бедных людей в жесточайших условиях. Они 14 лет живут в вагончиках, в сарае, неприспособленных помещениях и так далее. Летом их жарят, зимой их морозят. Отсутствие всяких удобств и для осетинского народа. Я имею в виду народа, не руководство, не правительство. И для ингушского, и для всех народов, которые проживают на Кавказе. Которые веками жили в братской семье, помогали друг другу, поддерживали друг друга. Уважали друг друга. Пока не будет решена эта проблема, спокойствия там не будет. Решение этой проблемы сейчас оно полностью всецело зависит от руководства страны, российского государства. Главные требования – вернуть их в места своего прежнего проживания, свои подворья. Другого они ничего не требуют. Есть же конституция, есть президент, есть два парламента, есть все что угодно. Даже вот на последнем саммите Владимир Владимирович заявил, никаких нарушений прав человека не может быть. А 65 тысяч беженцев третий раз отобрали у них все до ниточки, выгнали со своих подворьев. Ну разве так можно? Ну это же право и государство.
Так считает глава Ингушского координационного совета Москвы и Московской области Салмак Даурубиев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Это и другие темы, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин и на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии отмечают 15-летие образования республики. В Магасе и Назране, где проходят основные праздничные мероприятия, перекрыты дороги. Проезд осуществляется только по личным пропускам. Выставлены дополнительные посты милиции. Джордж Буш вновь назвал интересным предложение Владимира Путина о совместном использовании радиолокационной станции в Азербайджане. На юге Багдада в результате взрыва трое военных, американских военных убиты, шестеро ранены. Министр финансов Великобритании Гордон Браун, который, как ожидается, станет преемником Тони Блэра на посту премьер-министра страны, прибыл с необъявленным визитом в Ирак. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А мы возвращаемся к главной российской политической новости, главному российскому политическому событию сегодняшнего дня. Очередной марш несогласных, организованный оппозиционной коалицией «Другая Россия», проходит он в центре Москвы. На акцию, говорят, по крайней мере, сообщают некоторые агентства, собралось около 1000 человек среди участников лидера «Другой России» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. На марше несогласных работает наш корреспондент Олег Кусов, который сейчас по телефону в прямом эфире «Свободы». Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Оппозиционное мероприятие продолжается, и уже выступили Гарри Каспаров, Сергей Удальцов, Эдуард Лимонов, Иван Стариков. Сергей Удальцов рассказал о истории своего задержания. Он действительно был сегодня задержан утром и в отделении милиции провел несколько часов. По его словам, рядовые сотрудники милиции выразили ему поддержку, сказали, что другая Россия занимается правым делом. И в итоге, по распоряжению вышестоящего начальства, он был отпущен, но, как сказал Сергей Удальцов, не знают до какого времени. Что касается сотрудников милиции, то я вижу, что такое впечатление, что их все становится все больше и больше вокруг Новопушкинского сквера. Уже появились сотрудники милиции с собаками, с подключением внутренних войск окружили по всему периметру Новопушкинский сквер, и очень много милиционеров с щитами и там ОМОНовцы сидят в автобусах. Один из сотрудников милиции только что здесь ходил с мегафоном и предупреждал о том, что мероприятие закончилось, и люди должны разойтись. Но участники марша несогласных поправили его, сказали, что официально это мероприятие разрешено до 17:30. Какие еще творятся странности вокруг? Уже 4 раза вокруг Новопушкинского сквера проехала машина с динамиками, из которых раздавался какой-то истерический смех и фраза «Я не согласен». Этим смехом эта машина пыталась заглушить выступающих, но этого, к счастью, как сказали сами выступающие, не произошло. Они считают, что эта власть таким образом третирует участников марша. Также «Россия молодая» выбрасывала листовки свои с обвинениями в адрес оппозиции. Только что был перекрыт вход на Новопушкинский сквер. И что будет дальше непонятно, как я понял, еще участники акции не отказались от своего намерения пройти марш несогласным. Правда, как это сделать, я не представляю, потому что здесь сквер уже оцеплен милицией и окружен автобусами с ОМОНовцами. Кирилл.
Спасибо, Олег. Наш корреспондент Олег Кусов, который находится на марше несогласных в центре Москвы, рассказывал о последних событиях, которые только что происходят и происходили на Новопушкинской, в центре Москвы. И мы продолжим, конечно же, следить за развитием событий. А итог сегодняшней акции, акции оппозиции в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Программу ведет Андрей Шарый. Не пропустите. От российских событий к международным. Президент США Джордж Буш находится с визитом в Болгарии. Это его последняя остановка в Европе перед возвращением в Соединенные Штаты. Одна из главных тем европейского турне американского президента – вопрос о статусе Косово. Сегодня Буш вновь заявил, что Косово должно стать независимым от Сербии. Он сказал это, выступая в Софии на совместной пресс-конференции с болгарским президентом Георгием Пырвановым. О том, что говорилось на этой пресс-конференции и о других темах переговоров, рассказывает наш корреспондент Софии Татьяна Ваксберг.
Независимость Косово, освобождение болгарских медсестер, осужденных в Ливии – энергетические проекты на Балканах. Это часть тем, которые обсуждали президенты двух стран Георгий Пырванов и Джордж Буш. Выступая на совместной пресс-конференции, американский лидер заявил, что обсуждал со своим коллегой поиски альтернативных источников энергетических ресурсов. Со своей стороны, болгарский лидер призвал Америку к более активному участию в балканских проектах, связанных с энергетикой, обороной и усовершенствованием инфраструктуры. Я говорил с президентом Бушем о возможности более эффективного американского участия в крупных балканских энергетических проектах, которые реализуются на территории Болгарии. Я говорил о необходимости поддержать инфраструктурные проекты и оборону. Такая поддержка может значительно стимулировать дальнейшее развитие болгарской экономики. Американский президент заявил, что Болгария будет защищена новой системой противоракетной обороны. Буш напомнил возражения, выдвинутые Россией против установления элементов противоракетной системы на территории Восточной Европы и предложение Путина расположить их на территории Азербайджана. «Я не уверен, что это предложение технически осуществимо», – прокомментировал американский президент. Буш добавил, что отношения Соединенных Штатов с Россией могут и должны быть дружескими. С болгарской стороны прозвучало послание, которым президент Парванов все чаще пользуется. «Мы не должны выбирать между Соединенными Штатами и Россией», — сказал он. «Мы поддерживаем дружеские отношения с обеими странами». Болгарский президент добавил, что Болгария готова поддержать любое решение, которое гарантирует безопасность в мире и вместе с тем не направлено против другой страны. Татьяна Ваксберг для «Радио Свобода», София.
Итак, президент США Джордж Буш во время визита в Болгарию, во время пресс-конференции с болгарским президентом, в частности, назвал интересным предложение Владимира Путина о совместном использовании радиолокационной станции в Азербайджане. Напомню, это предложение было сделано несколько дней тому назад на саммите Большой Восьмерки, который проходил в Германии. Это предложение до сих пор очень активно обсуждают политики, обсуждают эксперты, и это одна из главных тем нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке», которую, как обычно, подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, и сейчас в эфире первая часть.
Российские антиракетные идеи в американском контексте. Скоропостижная смерть иммиграционной реформы. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели Владимир Путин сумел удивить не только Белый дом, но и многих наблюдателей. Внезапно отбросив многомесячную тактику сетований и угроз по поводу американской противоракетной обороны и предложив сотрудничество. Элегантность дипломатического хода, в общем, не свойственная Москве, была тут же отмечена специалистами. Но реалистичны ли эти идеи с чисто практической точки зрения? Я спросил об этом известного американского военного эксперта, сотрудника Фонда наследия Бейкера Спринга. Я считаю, что использование радара в Азербайджане будет способствовать защите Европы, особенно в случае потенциальной иранской атаки, но лишь в качестве дополнительного инструмента раннего предупреждения. В том, что касается дислокации антиракетных установок на морских платформах или на территории соседних с Ираном государств, в теории она возможна, но для этого необходима значительная модификация существующих антиракетных систем. Дело в том, что сейчас Пентагон делает основную ставку на ракеты-истребители, которые должны перехватывать ракеты в средней стадии полета. Для этого необходимы пусковые площадки, находящиеся на значительном расстоянии от возможного противника. Дислокация антиракетных комплексов вблизи иранских границ потребует уничтожения иранских ракет на стадии их запуска, взлета. Для выполнения этой задачи требуются другие противоракетные системы, значительные модификации существующих. В любом случае, это дело отдаленного будущего. Так или иначе, мне кажется, что идея президента Путина заслуживает внимания, возможно, осуществления, но мы не должны подменять одно другим. Но, господин Спринг, насколько я понимаю, Москва призывает Вашингтон отказаться от его собственных планов в пользу ее предложений. Точка зрения Белого дома, насколько я понимаю, заключается в том, что Россия предлагает лишь один из возможных вариантов действий. По словам помощника президента Буша по национальной безопасности Стивена Хедли, администрация ожидает, что формы возможного американо-российского сотрудничества в области противоракетной обороны будут определены в результате переговоров. Но необходимо четко понимать, что если за оппозицией России идеи противоракетной обороны стоит ее желание возродить в какой-то мере свое влияние в бывших странах Советского Блока, то тогда дипломатия не сработает. Вашингтон не позволит Москве диктовать условия его отношений со своими союзниками. Если же российское правительство искренне заинтересовано в предотвращении потенциальной ракетной угрозы, если его беспокоит распространение ядерных и ракетных технологий, то возможности для сотрудничества существуют. На мой взгляд, не исключено даже совместное использование некоторых объектов этой системы. Американский военный эксперт Бейкер Спринг анализировал техническую осуществимость предложений Владимира Путина. Политологи, судя по всему, склонны с большим скепсисом и даже цинизмом оценивать мотивы Москвы. Они видят в этих идеях прежде всего политическую игру. О политическом конспекте антиракетного диалога говорит в интервью моему коллеге Яну Рунову сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкл Раду.
Я полагаю, Путин понял, что конфронтационная риторика может завести его слишком далеко, а действия России напугали многих европейцев. И тогда Кремль решил сделать шаг назад, предложив свой вариант решения проблемы ракетной обороны. Это хорошо рассчитанный ход, призванный продемонстрировать Европе, что Россия предлагает компромиссное решение, но Америка на это не идет. В каком положении может оказаться президент Буш, ответив на предложение Путина «да» или «нет»? Путин, вероятно, намеревался поставить Буша политически в еще более трудное положение. Если Буш решительно ответит «нет», то он будет выглядеть как человек, желающий конфронтации, а не компромиссных решений. Если же он скажет «да», то у европейцев возникнет вопрос, зачем тогда Белый дом продвигал идею размещения радарных и противоракетных систем в Чехии и в Польше. Не лучше ли было сразу начать переговоры с Россией об Азербайджане? По-моему, Белый дом прореагировал на инициативу Путина именно так, как нужно было, назвав предложение интересным. В такой реакции не заложены никакие обязательства. Америка оценила жест России, но не сказала, что предложение принято или не принято. Американские эксперты считают, что, несмотря на предложение президента Путина, Соединенные Штаты будут продолжать вести переговоры с Чехией и Польшей об установке там систем противоракетной обороны. Вместе с тем, по их мнению, предложение Путина указывает на некоторое смягчение позиции Кремля по поводу размещения американских противоракетных систем. И это на какое-то время ослабит дипломатическое противостояние, на смену которому приходит время диалога.
Это был Ян Рунов у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Обсуждение ситуации вокруг предложения Владимира Путина о совместном использовании радиолокационной станции в Азербайджане, другие международные темы, наши постоянные рубрики, комментарии, авторские колонки и, конечно же, радиовещание и новости. Все это можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода.
Новые книги, новые фильмы, новая музыка. Самые лучшие выставки, фестивали и концерты в России, Америке и Европе. Все от масс-культуры до пост-постмодернизма. В программе Дмитрия Волчика «Поверх барьеров». Понедельник, 9 вечера, вторник, 2 часа дня.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы возвращаемся к главной политической российской новости, главному политическому российскому событию сегодняшнего дня. Я имею в виду марш несогласных, очередной марш несогласных, который проходит в эти минуты в центре Москвы. Его организовала оппозиционная коалиция «Другая Россия». Как сообщает наш корреспондент, на акции собралось около 1000 человек. Среди участников лидеры «Другой России» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Мы следим за тем, что происходит на марше. Наш корреспондент Олег Кус находится там, и мы с ним связываемся в прямом эфире по телефону. И итоги этого мероприятия в, опять-таки, итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве после выпуска новостей. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса, среди прочего, мы поговорим об итогах первого тура парламентских выборов во Франции. В этом туре победили представители правящей правоцентристской коалиции, а социалисты потерпели сокрушительное поражение. Но об этом через примерно 10 минут. А сейчас главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии отмечают 15-летие образования республики. В Магасе и Назране, где проходят основные праздничные мероприятия, перекрыты дороги. Проезд осуществляется только по личным пропускам. Автомашины досматриваются. Во всех населенных пунктах выставлены дополнительные посты милиции. Джордж Буш вновь назвал интересным предложение Владимира Путина о совместном использовании радиолокационной станции в Азербайджане. Выступая в Софии на совместной пресс-конференции с болгарским президентом Георгием Парвановым, президент США, однако, выразил сомнения в технической выполнимости этого проекта. На юге Багдада в результате взрыва трое военнослужащих США убиты, шестеро ранены. Разрушена часть моста. По информации американских военных, смертник взорвал заминированную машину. Сегодня же иракская полиция сообщила об убийстве в Мосуле высокопоставленного сотрудника Центрального банка страны и двух его охранников. Министр финансов Великобритании Гордон Браун, который, как ожидается, станет преемником Тони Блэра на посту премьер-министра Великобритании, прибыл с необъявленным визитом в Ирак. Ушел в отставку премьер-министр Бельгии Ги Верховстад после поражения на выборах его социально-либеральной коалиции. Теперь самая сильная парламентская партия – правоцентристы, христианские демократы. На востоке Афганистана при взрыве ранены трое полицейских, один из них находится в критическом состоянии. Погиб только смертник, взорвавший заминированный автомобиль у блокпоста в провинции Хост. Президент Афганистана Хамид Карзай не намерен менять планы своих поездок по стране или усиливать меры безопасности после вчерашнего покушения на него. Об этом сообщил представитель президента. В Пакистане более 100 человек умерли от жары за последние несколько дней. Сотни людей госпитализированы с диагнозом «солнечный удар». При получении крупной взятки задержан заместитель министра природных ресурсов Карелии Валерий Панов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А мы продолжим политические новости новостями Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Москва. Примерно 2000 военнослужащих внутренних войск будут задействованы для обеспечения безопасности на улицах Москвы во время массовых мероприятий в День России. Более 1000 военнослужащих будут охранять порядок на Красной площади во время праздничного концерта. 400 человек отправятся на Поклонную гору, столько же в метро. Охрану порядка военнослужащие будут вести совместно с сотрудниками ГУВД Москвы. Петербург. Как сообщает НТВ, учителя городских школ заявляют о полной дискредитации ЕГЭ. Ученики петербургских школ могли приобрести правильные варианты ответов ЕГЭ по русскому языку на Сенной площади. Стоимость от 300 до 700 рублей. Об этом учителям рассказали сами ученики. Ученики, сдавшие экзамены без шпаргалок, расстроены. Они получили меньшее количество баллов, чем те, которые воспользовались готовыми ответами. Кроме того, по необъяснимой причине обладателям одного и того же количества баллов выставлены разные оценки, сообщила педагог одной из петербургских школ Ирина Завьялова.
Что-то технически не сработало, и когда компьютеры уже подсчитывали результаты. В общем, ощущение какой-то диверсии по всем направлениям в связи с этим экзаменом. Одна девочка мне рассказала, что к ней подошел ее знакомый, учащийся с другой школы, и предложил ей просто так все варианты с ответами. Она не поверила, что это правда, не взяла, а потом была потрясена тем, что увидела вокруг нее ребят уже на экзамене, достающих листочки с ответами.
Москва. Реконструкция здания Международного университета должна завершиться к октябрю. Работы по реконструкции здания были начаты в ноябре 2006 года. Строители столкнулись с необходимостью полностью заменить фундамент здания, построенного в 1937 году. С сентября по ноябрь студенты будут заниматься в учебном комплексе в Заречье. Международный университет в Москве – первое в России негосударственное высшее учебное заведение, которое начало работать в феврале 1992 года. Петербург. Новым художественным руководителем Большого драматического театра имени Товстоногова станет Тимур Чхеидзе, исполняющий в настоящее время обязанности главного режиссера театра. Как сообщил глава Роскультуры Михаил Швыдко, имя нового художественного руководителя БДТ будет названо на коллегии Федерального агентства по культуре и кинематографии, которая состоится 13 июня и будет посвящена подготовке празднования 90-летия театра. Должность главного режиссера планируется упразднить, а Чхеидзе будет определять общую художественную линию развития театра. Михаил Швыдко также сообщил, что незадолго до смерти Кирилл Лавров, возглавлявший БДТ, сам попросил назначить Чхеидзе своим преемником. Москва. Столичный детский мир в июле решили закрыть на реконструкцию. Ее стоимость оценивается в более чем 150 миллионов долларов. Реставрационные работы рассчитаны на 2 года. Намечено полностью изменить внутреннее пространство магазина, но внешний облик здания не изменится. На территории комплекса должны появиться развлекательный центр, 8-зальный кинотеатр, несколько ресторанов и кафе. Новости Москвы и Петербурга. 11 июня. Татьяна Волович.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и новости Москвы и Петербурга. Мы продолжим новостями культуры. О них расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
В Венеции открылась 52-я биеннале современного искусства. Главную международную экспозицию в арсенале курирует американский арт-критик Роберт Стор. При выборе работ Стор сделал акцент на африканское искусство и перенес африканский павильон в центральную экспозицию. По его выбору «Золотой лев» за пожизненный вклад в искусство достался фотографу из Мали Малику Сидибе. Впервые эту награду получает африканец. Среди работ, отобранных для экспозиции в арсенале, произведения российских художников Андрея Монастырского, Дмитрия Гутова, Ильи Кабакова. В этом году на выставке работают 77 национальных павильонов. Российский павильон, построенный в 1914 году, к выставке нынешнего года был отреставрирован. Биеннале открыто для посетителей до 21 ноября. В Нью-Йорке прошла церемония вручения премий Тони, главных театральных наград США. Трилогия английского драматурга Тома Стоппарда «Берег утопии» о русских интеллигентах XIX века получила 7 наград, в том числе за лучший драматический спектакль, лучшую пьесу, лучшую постановку, лучшие костюмы и освещение. Мюзикл «Весеннее пробуждение» получил 8 наград. Награду за лучшее исполнение главной мужской роли получил Фрэнк Лангелло, сыгравший президента США в драме «Фрост Никсон». Лучшей актрисой признана Джули Уайт, сыгравшая главную роль в постановке сатирической пьесы «Собачка смеялась». Фильм «13 друзей Оушена» возглавляет кассовый рейтинг североамериканского кинопроката. За минувший уикенд выручка от продажи билетов на этот фильм превысила 37 миллионов долларов. Прежний кассовый лидер, третья часть «Пиратов Карибского моря», на втором месте рейтинга – более 21 миллиона. Общая выручка от продажи билетов на этот фильм по всему миру составила 750 миллионов. На третьем месте рейтинга за уикенд – комедия «Немножко беременна» – 20 миллионов. На 85-м году жизни в Дакаре скончался крупнейший сенегальский писатель и кинорежиссер Усман Сембен. Сембен родился в 23-м году и после службы во французской армии поселился в Марселе. Сменил множество профессий, начал писать романы и рассказы. В основе первого романа «Черный докер» – собственный опыт работы грузчиком в марсельском порту. Усман Сембен писал по-французски и позже на языке волов. В начале 60-х учился кинематографии в Москве у Марка Донского и Сергея Герасимова. В 64-м году экранизировал свой рассказ «Чернокожие». Этот фильм стал первой художественной лентой в Сенегале. Сембен снял еще несколько фильмов. Последний из них «Муладе», вышедший на экраны в 2004 году, получил премию «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале.
Дмитрий Волчек. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит важная международная политическая тема. Во Франции подвели итоги первого тура парламентских выборов. Правоцентристская партия президента Саркози и ее союзники имеют значительный успех. Кандидаты от Союза за народное движение и союзных партий набрали около 41% голосов. Главная оппозиционная партия, социалисты, получили всего 27%. Итоги французских парламентских выборов в рубрике «Мировая политика». В ней репортаж нашего корреспондента в Париже Натальи Руткевич.
«Синяя волна прокатилась по Франции». Такими словами открываются многие французские газеты, комментирующие успехи пропрезидентской партии СНД. Синяя потому, что этот цвет давно стал цветом французских неогаллистов. После первого тура парламентских выборов мало у кого остались сомнения в том, что Николя Саркози может рассчитывать на парламент, послушный всем его желаниям, пишут французские обозреватели. Итоги первого тура выборов не стали неожиданностью. Еще до голосования наблюдатели отдавали победу Союзу за народное движение, за который активно призывал голосовать новоизбранный президент страны Николя Саркози. По закону, принятому в 2002 году, парламентские выборы проходят во Франции раз в 5 лет, сразу вслед за президентскими. Как считают эксперты, такой порядок голосования подталкивает избирателей к тому, чтобы отдать голоса депутатам той же политической окраски, что и президент. К тому же, тот факт, что выборы проходят по мажоритарной системе в 2 тура, на руку крупным партиям и крайне невыгоден менее значительным формированиям. Многие такие формирования давно уже требуют введения пропорциональной системы, которая, по их словам, лучше отражала бы реальный расклад политических сил в стране. Пока же средним и мелким партиям приходится довольствоваться крохами. Из 577 мест в Национальном собрании СНД может по разным прогнозам отойти от 380 до 470 кресел, социалистам от 60 до 170, а представителям Национального фронта, центристской партии МОДЕМ, экологистам, коммунистам и прочим от 0 до 6-7 мест. Вот как прокомментировал вчерашнее голосование премьер-министр Франсуа Фийон. Дорогие соотечественники, после президентских выборов вы вновь оказали доверие Союзу за народное движение и нашей программе реформ. Избрав Николя Саркози, вы позволили зародиться надежде на изменения к лучшему, надежде на то, что страна скинет с себя апатию и недоверие. И эта надежда, разделяемая столь многими французами, не умрет. С первого своего шага в Елисейском дворце Николя Саркози сделал уже очень много, чтобы обновить жизнь Франции. Кабинет, который я возглавляю, не похож ни на один другой. И благодаря вашей поддержке мы выполним обещания, данные избирателям. Фийон, как и 10 других министров правительства, сам баллотировался на выборах в парламент. Подобное совмещение должностей разрешено французской конституцией. В случае победы министр обычно возлагает депутатские обязанности на своего заместителя. Незадолго до выборов глава правительства даже заявил, что министры, которые не смогут получить депутатские мандаты, лишатся своих портфелей. Сам Фийон и 4 других члена кабинета испытания прошли с первого тура, получив более 50% голосов. Остальным предстоит сражение во втором туре. Наблюдатели отмечают, что выборы в парламент волнуют французов куда меньше, чем выборы президентские. Если в последних участвовало почти 85% избирателей, то в первом туре парламентских выборов голосовало чуть больше 60% значащихся в избирательных списках французов. Вот что сказала в связи с этим бывший кандидат в президенты от социалистической партии Сегален Рояль.
Я хочу обратиться к тем, кто не пошел сегодня голосовать. Всем тем, кто отдал мне свои голоса на президентских выборах, я хочу сказать, Франция нуждается в вас. Левые силы нуждаются в вас. Демократия нуждается в вас. Я знаю, почему многие из вас не пошли к урнам. Потому что вы разочарованы результатами президентских выборов. Но сейчас у вас есть возможность дать услышать свой голос в законодательном собрании. Нужно, чтобы вы все голосовали во втором туре. Только тогда у республики будет сильное левое движение, способное противостоять исполнительной власти. Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 17 июня. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через несколько секунд в эфире сводка главных событий этого часа и сегодняшнего дня. После сводки новостей до конца этого часа информационной программы «Время свободы» мы сначала поговорим о реакции Сербии на уже второе заявление Джорджа Буша, который ездит по балканским странам, о необходимости предоставить независимость провинции Косово. Поговорим также о мнениях различных экспертов и политологов о маршах несогласных. Напомню, сегодня в Москве проходит в эти минуты очередной марш несогласных, и в конце часа вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а сейчас в Москве 17 часов 45 минут, и сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
центре Москвы проходит акция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на акции собралось около 1000 человек. Среди участников лидеры «Другой России» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. В Москве без объяснения причин на короткое время был задержан лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов. В Ингушетии отмечают 15-летие образования республики. Джордж Буш вновь назвал интересным предложение Владимира Путина о совместном использовании радиолокационной станции в Азербайджане. На юге Багдада в результате взрыва погибли трое американских военнослужащих. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Итак, одна из международных новостей. Президент США Джордж Буш вновь назвал интересными предложения Владимира Путина о совместном использовании радара в Азербайджане. Сделал он это заявление, находясь в Болгарии. Одним из главных пунктов повестки дня сегодняшних переговоров в Софии американского президента и его болгарских партнеров заявлена проблема государственного статуса Косово. Находясь в Албании, где он был перед Болгарией, Джордж Буш впервые открыто поддержал идею провозглашения независимости этой области, формально остающейся в составе Сербии, но фактически находящейся под международным протекторатом. Москва и Белград в конце минувшей недели согласовали свои позиции. Обе страны категорически против изменения государственных границ. Из столицы Сербии сообщает корреспондент радио «Свобода».
Несмотря на то, что минувшие выходные, если смотреть из Белграда, выглядели как дипломатическая война России и США вокруг Косово, местные аналитики делают однозначный вывод. Способы и сроки разрешения косовской проблемы остаются неясными, а оттягивание решения о государственном статусе области выгодно руководству Сербии. Белградское правительство все надежды возлагает на Кремль и лично на Владимира Путина. В Белграде считают, что во время недавней встречи премьер-министра Сербии Воислава Коштуницы с президентом России полностью подтверждена и согласована общая политика относительно Косово. Коштуница, как сообщают, представил Путину новые, якобы компромиссные идеи Белграда. Но, судя по заявлениям ведущих сербских политиков, никто из них не готов согласиться с независимостью Косово. Власти в Сербии утверждают, что заявление президента США Джорджа Буша в Албании о том, что Косово должно получить независимость, их не удивило, но огорчило, говорит министр иностранных дел Сербии Вук Еремич. Мне кажется, что цель заявления Буша – укрепление позиции Вашингтона накануне обсуждения косовского вопроса в Совете Безопасности ООН. Не все согласны с точкой зрения Соединенных Штатов. Не только Сербия, но и некоторые другие государства, члены Совета Безопасности. Стало известно, что правительство Сербии уже готовит документ, который, как сказано в его тексте, аннулируется одностороннее провозглашение албанскими сепаратистами независимости 15% территории Сербии. В Белграде обсуждают даже возможность разрыва дипломатических отношений со всеми государствами, которые признали бы независимость Косово. Руководство Сербии не подтверждает, но и не опровергает возможность такого шага. Министр иностранных дел Вук Еремич. Мы неоднократно сообщали, что одностороннее признание независимости Косово со стороны любого государства для нас неприемлемо. Мы бы в таком случае подобный акт провозгласили противозаконным. Для нас он не имел бы никаких правовых последствий, если не будет соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Однако некоторые белградские независимые аналитики предупреждают, что Сербия попала незавидное положение. Страна оказалась заложницей разнонаправленных интересов великих держав. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
А мы возвращаемся к главной российской политической теме сегодняшнего дня, к маршу несогласных, который проходит в центре Москвы. Как сообщает наш корреспондент, на акции собралось около тысячи человек среди участников, лидеры «Другой России», Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. На мероприятии, на этой акции работает наш корреспондент Олег Кусов. Он будет в эфире через примерно 25 минут в эфире «Свободы». А последний перед московским «Марш несогласных» он прошел в Санкт-Петербурге в субботу. Он, как известно, обошелся без столкновений и насилия. В коалиции «Другая Россия» этот марш, который был в субботу, называют «Победой граждан». Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал один из членов политсовета «Другой России», руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. С ним беседовал мой коллега Михаил Соленков.
Граждане России отстаивают свое право, конституционное право, на выражение своего мнения, в том числе в виде митингов и демонстраций. Потому что марш – это, по сути дела, демонстрация. С середины апреля правящая бюрократия и российское государство в целом пытаются отнять у граждан России одно из конституционных прав. Как показывают события в Санкт-Петербурге, где удалось провести марш несогласных, и впервые он не подвергался фронтальным репрессиям и массовым избиениям, и террору со стороны государства, можно сказать, что благодаря маршу несогласных граждане России отстояли от посягательств правящей бюрократии и вырвали у нее одно из гарантированных Конституцией прав – право на мирное шествование. Это на самом деле выдающаяся победа, потому что благодаря усилиям гражданского общества, благодаря усилиям нормальных людей – удалось приостановить фронтальное наступление правящей бюрократии на права граждан.
Можете сделать прогноз, что будет в Москве? Повторится ли то, что случилось на предыдущем марше несогласных?
Нужно понимать, что избиение, которое мы наблюдали в Москве, в Санкт-Петербурге, в некоторых других городах, она происходила не от того, что в ОМОНе есть люди с разрушенной психикой, и не от того, что у кого-то из милицейских начальников, грубо говоря, поехала крыша. Это было указание, целенаправленное указание, указание именно на демонстративные публичные зверские избиения. И я не думаю, что это указание поступало от руководства милиции, пусть даже и федерального руководства милиции. Я думаю, что это была политическая установка, которая пришла с более высокого уровня.
С одним из членов политсовета «Другой России» Михаилом Делягиным беседовал мой коллега Михаил Соленков. И в завершении этого часа нашей программы вновь американские темы. В эфире вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели Конгресс небольшим большинством голосов отверг законопроект, кардинально реформирующий иммиграционную систему. На этот документ надеялись миллионы нелегалов, которым он сулил выход из подполья. Этот документ мог стать одним из символических достижений президента Буша. Попытки реформировать иммиграционные законы оказывались не по силам многим из его предшественников. Однако компромисс, разработанный Белым домом совместно с демократическим большинством Конгресса, оказался неприемлемым и для крайних либералов, и для многих консерваторов, которые провалили голосование, рассказывает Алан Давыдов.
15 голосов не хватило в прошлый четверг сенаторам, чтобы покончить с дебатами и перейти к заключительному голосованию по проекту нового всестороннего иммиграционного закона. В середине мая администрация Буша и влиятельные сенаторы от обеих партий заявили, что этот разработанный ими документ будет приемлем для всех. Однако после двухнедельного обсуждения практически все республиканцы и несколько демократов блокировали принятие окончательного решения по документу. Самые яростные споры вызвали такие вопросы, как является ли амнистией предлагаемая процедура легализации нелегалов и почему отныне главным критерием получения вида на жительство в США будут не родственные связи, а профессионализм и образованность соискателя. Неудачу с иммиграционным законопроектом некоторые наблюдатели рассматривают как симптом резкой поляризации среди законодателей. Поделиться своей точкой зрения я попросил известного политолога, профессора университета штата Мичиган Уильяма Аллена. Я согласен с тем, что мы являемся свидетелями обострения межпартийных разногласий и все меньшего желания найти компромисс. Даже те консерваторы, которые первоначально согласились поддержать совместный законопроект администрации и законодателей, в конечном счете отказались прекратить прения и начать голосовать. Однако настоящая причина провала законопроекта состоит не в водоразделе между вашингтонскими политиками, а в неприятии большими группами населения того или иного ключевого положения предлагаемого нового иммиграционного законодательства. Это классический пример того, как законодатели отражают своим голосованием разногласия несогласие среди избирателей по поводу законопроекта. Каковы могут быть политические и социальные последствия этого провала? Большинство последствий будут нести скорее политический характер, нежели социальный. Иммиграционный вопрос войдет в число решающих в надвигающейся кампании по выборам президента. Присутствует отчетливое ощущение того, что озабоченность общества проблемой иммиграции может даже перевесить озабоченность войной в Ираке. И все же, сохраняется ли у администрации и законодателей поле для достижения компромисса по принятию нового иммиграционного законодательства? Будет, по крайней мере, еще одна попытка в этом году, я убежден. Ее можно ожидать перед тем, как конгрессмены в августе уйдут на каникулы. Сказал профессор университета штата Мичиган Уильям Аллен.
С ним беседовал Алан Давыдов. В рядах иммигрантского движения царит уныние, рассказывает Владимир Морозов.
Элайсио Медина, президент профсоюза работников сектора обслуживания. Это означает, что больше людей будут погибать при нелегальном переходе границы. Американские законодатели ничего не сделали, чтобы решить проблему нелегалов. Положение становится все хуже. Представитель коалиции за иммигрантскую реформу Клариса Мартинес. И разве это нормально, когда человек работает в США, а его семья в Мексике? Если не легализовать людей, которые уже давно находятся в нашей стране, если считать преступниками, не имеющих документов, то работодатели не станут их нанимать. Пострадают многие секторы американской экономики. Амнистию в том или ином виде предлагают многие. Брайан Ричардсон, адвокат иммиграционного центра из города Конкорд, штат Калифорния. Понимаете, человек хочет просто работать. В Мексике он получает от 5 до 10 долларов в день, а у нас в день 100 долларов. Поэтому они и приезжают сюда нелегально. Брайан, а могут ваши подзащитные приехать в Америку на законных основаниях? У нас много клиентов из Мексики. Чтобы подать заявление на визу, нужно ходатайство от близких родственников. Его надо получить и послать на рассмотрение. Есть квоты на число иммигрантов из той или иной страны. Накопились горы нерассмотренных документов. Желающие эмигрировать ждут по 15 лет. Американский адвокат Брайан Ричардсон объясняет и оправдывает этим тот факт, что ежегодно южную границу США пересекает миллионы мигрантов. Скажите, Брайан, а что вы предлагаете делать с теми нелегалами, которые уже в США? Лично я считаю, что они должны уплатить небольшой штраф и получить разрешение на постоянное жительство в США, а со временем стать гражданами. Каким, по-вашему, должен быть размер штрафа? 1000-2000 долларов. Проект закона предлагал брать с них 5-8 тысяч. Это слишком большие деньги для иммигранта, особенно из Мексики.
Это был репортаж Владимира Морозова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы и главные темы. Прежде всего, сразу после выпуска новостей в начале часа мы поговорим о проблеме края Косово. Джордж Буш, который совершает европейское турне по странам Балканского полуострова, уже второй раз заявляет о необходимости предоставить Косову независимость. Естественно, другая важнейшая уже российская политическая тема – это очередной марш несогласных, который проходит сейчас в центре Москвы. Там находится наш корреспондент Олег Кусов. Прямое включение примерно через 20 минут. Ну и другие темы, наши постоянные рубрики – все это в следующем часе нашей программы. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».